Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня уже 12-я и заключительная проповедь из серии о владении землей обетованной. И так как эта проповедь есть совокупность или суммирование все, о чем мы говорили последние полтора года, то я хочу очень кратко, буквально тезисно напомнить вам все 11 предыдущих проповедей. Ободряю вас быть внимательными. Проповедуя в разных церквях, я вижу, сегодня идет очень сильное искушение быть пассивным слушателем. И это очень чувствуется проповедниками. Просто пассивность в слушании. Это не библейская модель. Библейский принцип – приготовь свое сердце к слушанию более, чем что? Даже чем жертвоприношение. Библия поощряет нас быть очень активными слушателями, буквально принимать верой, растворять и рассуждать, а это требует усилия. Ободряю вас, братья и сестры. Проверим, какой ты слушатель сегодня, чтобы вы не потерялись. Итак, первая тема была «Будь тверд и мужествен во владении землею». Мы говорили о том, что Господь ведет свой народ к битве и ободряет нас быть твердыми и мужественными. Какую же землю Он хочет захватить и овладеть? Это сердце наше. Как говорится в Писании, «Люби Господа Бога всем сердцем твоим, всем разумением, всеми силами, всею крепостью твоею». Все существо наше Господь хотел бы овладеть для славы Своей, наполнить любовью нас к Нему и к ближнему. Вот Его цель, и мы должны эту цель поддерживать. А кто же дерзает противиться Богу? Кто вообще может противиться? Кто сопротивляется в этой войне? И мы говорили об этом главном враге. Это не только мир в грехи, это не только дьявол со всеми его вот этими духами злобы поднебесными. Самый главный враг, опять же, не где-нибудь, а внутри нашего сердца. И это наша ветхая природа, которая всегда, вы помните это слово, всегда противится Духу Святому, не покоряется Богу и не может покориться. И поэтому самая главная война прямо внутри нашего сердца. Здесь очень важно решение нашей воли. Господь дает право нам решать, на чьей стороне ты. Ты постоянно становишься на сторону Господа, под Его знамя. А Господь говорит, брань у Господа против кого? Против Амалека, из рода в род. И Он призывает волей нашей постоянно становиться под это знамя победы Божьей. Или ты покорен и обольщен своей собственной плотью, и ты отстаиваешь ее. Вот в чем дело. Поэтому и призыв идет в Священном Писании всегда к нашей воле. Доверяй Господу, держись Господа искренним сердцем и так дальше. Вторая тема – овладение землею через переход Иордана. Я хотел бы сейчас говорить к крещаемым. Вы готовитесь к крещению. И мы знаем, что в крещении, в этой водной могиле, две очень важные вещи. Буквально сказать два образа. А ведь так и есть. Израильский народ по выходу из Египта прошел две водные могилы. Крещение одно, но два образа. Первый образ, первая водная могила, переход Черного моря, это смерть для греха и смерть для мира. И это мы хорошо помним, практически все крещаемые это понимают. Второй образ ускользает сегодня от народа Божьего. Вторая водная могила, переход Иордана, это смерть для себя и полное посвящение Господу. Вот в чем мы имеем сегодня урон. Без посвящения, без смерти для себя, как говорил Господь, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, это буквально смерть, смерть для самого себя. Без посвящения и смерти, без второго образа водной могилы, ты так и будешь скитаться в пустыне. Ты не можешь войти в землю обетованную и начать овладевать этой землею. Правда, израильский народ хотел перейти войти в землю, вы помните, без перехода через Иордан. Какой был итог? Побитые, бежали. Вот в чем главное искушение. Без посвящения Господу твоя жизнь будет серой, унылой, как скитание в пустыне. Проверяй себя. Третье. Овладение Иерихоном. Это первая и самая древняя твердыня. Помните, мы говорили о ней. Первая, связанная с идолопоклонством, так говорят исследователи. И это не что иное, как гордыня нашего сердца. Кстати, вы помните, как должна быть она разрушена? Никто не мог ее разрушить. Разрушена была Господом без меча и копья, но при полном послушании народа Божьего Слову Господню. Так она разрушается. Причем со всех сторон, до самого основания она должна быть разрушена. И вы помните, на нее накладывалось не просто заклятие, а проклятие. Это значит, она не должна быть восстановлена. Кстати, сегодня она восстановлена, к сожалению. Но цена очень высока. Вы помните, какая цена заплатил израильский народ за восстановление этой твердыни? Да-да, он заплатил дитями своими. На старшем сыне и на младшем, и на воротах, которые были поставлены, да. Вот цена восстановления гордыни, это дети наши. Друзья, стоит ли платить такую цену? Попытки восстановления этой гордыни были еще в израильском народе, а сегодня она, слушайте, полностью восстановлена. Иерихон сегодня процветающий конгломерат в Израиле, сосредоточие торговых путей и индустрии. Так говорит библейский словарь. Друзья, но не только внешний Иерихон восстановлен. Сегодня восстановлена гордыня сердца человеческого и поставлена на большую высоту. Будем быть очень внимательными, чтобы нам не восстановить ее. Не давай повода к восстановлению гордыни никакими сплетнями, никаким превозношением или осуждением других людей. Помни, эти малые вещи кажутся незначительные, они восстанавливают гордыню сердца. Цена – дети твои. Они будут слышать осуждение, и они больше не придут в эту церковь. Это цена гордыни. Третье. Овладение землей через смерть зерна. Помните наше рассуждение? Как зерно овладевает землею? Оно должно упасть в землю страдания, и оно должно умереть в этой земле страдания. Вот кто из вас занимается сегодня огородами, тот хорошо знает. Когда вы садите рассаду, несколько десяток семечек, и я удивляюсь, у них одна среда, одна и та же почва, один и тот же свет, но из десятков семян, кто этим занимается, это точно знает, несколько семян не хотят умирать и не хотят всходить. И каков итог? Никакого плода. Их братья и сестры, которые умерли в этой же самой земле, удивительно плодоносят и прекрасные плоды в несколько раз больше самих семян. Но некоторые семена не хотят умирать. Удивительно, но это факт. Друзья, а ведь действительно плодоносить и овладеть землей можно только через смерть. Помните, мы говорили о том, что наши запасливые братья и сестры, некоторые позанимали места на кладбище, и даже не на одном. Но ведь по-настоящему овладеть этой землей на кладбище можешь только тогда, когда ты умрешь. Тебя ее в эту землю положат, и тогда ты ей овладел. А то, что ты позанимал на разных кладбищах, оно тебе не принадлежит на самом деле. Только там, где ты будешь положен, по-настоящему овладеешь. Друг, вот точно так же и в духовном смысле. И это серьезная тема. Через смерть овладевается раздражение, через смерть гордыни овладеваются и все остальные наши качества сердца. Следующая, пятая тема – владение землей через признание себя рабом Божьим. А ведь так и написано: «Но раба моего, халева, введу в землю обетованную». За что, Господи? да за то, что он был совершенно послушен Господу. Смотрите, раб совершенно повинуется Господину. И мы говорили об этом. Шестая тема – владение Гаем. Маленькая твердыня, на которую, кажется, и не нужно было тратить всего войска, но не могли овладеть. И ничто иное, как уста, маленький член, но много делает, и овладеть никто из людей не может, если полностью не доверимся в этом Господу нашему. Седьмая тема – овладение землей через продажу всего своего. Царство небесное, как мы читали, подобно сокровищу, сокрытому на поле, который нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает, что вы помните? Все, что имеет, все свое человеческое, плотское и ветхое должно быть продано, условно говоря, возведено на крест, прежде чем ты овладеешь этим сокровищем. Вы помните того туриста, который хотел из Черного Мертвого моря в Израиле привезти немножко песочку бесплатно? Ну что ж, остановили на границе, и песочек отобрали, и пристыдили, и чуть штрафа не дали. Ни песочком, ни граммом земли обетованной не можешь овладеть, не заплатив цену настоящую. Друзья, мы говорили об этом, помните? Восьмая тема – овладение сердечным домом. Урок Марфы и Марии. Вы помните этих двух женщин? Обе приняли его, Господа Иисуса Христа, в свой дом. Но какая большая разница? Марфа. Для Марфы Господь так и остался уважаемым, любимым, желанным, но только гостем, которым можно понукать, которым можно быть недовольным, который не вписывается в мои планы. Я могу повелевать им. Он мой гость, я здесь хозяин. Это принцип Марфы, это принцип нашей плоти. Но Мария сбрала другую часть, которая не отнимется от нее. Она села со смирением слушать Слово Его, показывая всем видом, что Он здесь Господин. А это не так-то просто. Итак, так кто же Господь сегодня в моем сердце? Гость или Господин? Девятая тема – овладение землей через действенную молитву. А что может усиленная молитва праведного и как усилить молитву? Мы говорили об этом, помните? Это смирение, это признание воли Господа и желание настолько сильное, чтобы воля Господа стала моей волей и моим желанием. И тогда молитва становится действенной. И может много такая молитва праведного. Десятая тема. Овладение землей, держась Господа искренним сердцем. Сегодня уже был об этом спет и псалом также. А вот что говорит Исаия. Вдумайтесь в пророческие слова Библии. И нет призывающего имя Твое, который бы положил бы крепко держаться за Тебя. Во времена Исаии, а в общем-то это и сегодняшнее время, пророк говорит, нет человека, который бы положил крепко держаться Господа. Друзья, как хочется нам сегодня молиться о том, чтобы мы были в числе тех, кто крепко положил держаться за Господа. Только так можем овладеть землей обетованной. Одиннадцатая тема, которая была совсем недавно, мы говорили о секрете победы и причине поражения во владении землею. Вы помните этот маленький секрет, но очень важный. И секрет один. И причина победы, и причина поражения одна. Только причина поражения со знаком минус. А ведь это и есть, когда мы сильно нуждаемся в Господе, осознаем эту нужду, и это подвигает нас к молитве Господу. А это, в свою очередь, ведет к тому, что Господь дает победу. И наоборот, со знаком минус. Нет нужды сильной, и молитва становится формальной, и приходит поражение. А мы живем с вами во время, когда написано «Я богат, разбогател». И вы помните, ни в чем не имею нужды. Вот сегодня причина поражения многих из народа Божьего. Нет никакой нужды, и в том числе в Господе. Ну и, наконец, последняя, 12-я тема. Хочу вас ободрить. Друзья, мы прошли с вами буквально за 7-8 минут, полтора года, которые мы уже говорили об этих темах. 12-я тема звучит так. «Овладей и не отдавай». Открываем третью книгу Царств, 21 глава, 3 стих. «Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Краткая версия этой проповеди уже прозвучала, вы ее слышали в момент рукоположения. Я не буду все это повторять, только некоторые очень важные моменты. Сама же проповедь была готова давно, и вы сегодня услышите ее полную версию. Итак, овладей и не отдавай. Как мы будем рассуждать? В первом пункте мы посмотрим, а почему это сильное искушение сегодня? В чем оно заключается? Во втором пункте мы посмотрим, кто хочет забрать, откуда исходит искушение, где прячется этот главный враг. И в третьем пункте мы сравним, что хотят у нас забрать, какое наследство мы имеем по-настоящему и что нам хотят дать лучше, в кавычках, этого. И подведем итог и будем молиться. Кстати, во втором пункте мы посмотрим на одну удивительную профессию, которая сегодня появилась в бывшем СНГ. Называется она «профессиональный сосед». Хорошая профессия. Ничего не делай, только живи с кем-то по соседству, тебе еще большие деньги платят. А можно записаться на эту профессию? Хочу вас ободрить, друзья. Многие, если не сказать все, если не бодствуем, давно в этой профессии. И даже денег не получаем. А работаем и работаем очень усердно. Друзья, но цель ужасная. Мы об этом будем говорить. Будьте внимательны. Итак, первый пункт. Сила искушения. Друзья, что предлагал Ахав вместо этого виноградника на Вуфе, вместо этого сокровища и наследия? Ну, деньги, понятно. Хотя для многих они тоже становятся сегодня искушением. Получить за какой-то виноградник хорошую цену, в принципе, да, есть искушение. Но искушение было больше этого. Послушайте, я дам тебе виноградник лучше этого. Вот в чем искушение. То, что ты имеешь, это, в общем-то, ерунда. Это так, старое, что-то такое отжившее, ненужное уже. Оно старое, не очень-то хорошее. Я дам тебе, послушайте, лучше этого. И совсем бесплатно. Ну вот представьте себе, вы получаете от дилера письмо. И там говорится, привози свою старую машину десятилетней давности, дряхлую, старую, побитую. Я дам тебе новую. Ну, мы понимаем, в Америке нужно читать маленькими буквами. А там написано, разницу доплатишь сам, друзья. Ну, 20 тысяч доплатишь, конечно, получишь новую машину. Друзья, здесь не было маленьких букв. Здесь не было подвоха. Ахав готов был дать лучше этого. Новый виноградник. Намного лучше, чем ты имеешь. Вот в чем искушение. И Навуфей это осознавал. Ведь это его молитва. Он говорит, сохрани меня, Господь. Он понимал, что по человеческому разумению невозможно отказаться. Тебе дают лучшее, новейшее, намного превосходящее, что ты имеешь. Как ты откажешься? Навуфей знал, что тяжело, а Ахав знал, что невозможно отказаться. Но Навуфей был тверд. Он это отверг. И мы должны делать то же самое. Второй пункт. Откуда исходит искушение? Если бы это шло от иноземных народов, или, как говорил первый брат, это было бы от еретиков, или это была явно ересь, или это было от врагов, от захватчиков, это было бы понятно. Но ведь искушение шло из собственного народа. Ахав – это был свой царь. Это же не был захватчик, это был свой, собственный, из своего же народа. Друзья, просто Ахав рассматривал эти два виноградника Навуфея и тот лучший, который он хотел дать, с позиции выгоды. Вот в чем причина. Внутри нас есть ветхая природа, которая все рассматривает с позиции выгоды. Где-то оно срабатывает, действительно, ну, здравый смысл как бы нужно иметь. Но когда все рассматривается с позиции выгоды, вот в чем искушение. И это ведь не кто-то, это прямо внутри тебя. Поэтому во всех проповедях, которые были сказаны до этого, и в сегодняшней проповеди, я хочу сказать, это слово не против какого-то человека. Это не слово не против даже каких-то церквей или каких-то отдельных личностей, даже здесь в собрании, друзья. Это слово против нашей внутренней ветхой природы. Даже если все в будущем, так и написано, при отступлении народа Божьего, многие могут отступать, но если внутри тебя живет Господь, ты бодствуешь и держишься, ты не отступишь. И наоборот, в самой строгой церкви, если ты попускаешь своей внутренней ветхой природе жить, как ей угодно, ты становишься отступником. Да, среда может влиять, и мы на это обращаем внимание, но самое большее, что на тебя повлияет, это твоя внутреннее отношение. А теперь этот пример. Профессиональный сосед. Так, за что же платят деньги тому соседу, который поселился рядом с тобой? Вообще интересно, чтобы выжить человека сегодня из его собственности, покупать собственность не нужно. Нужно купить только маленькую часть, буквально иногда только 2 квадратных метра. Ну, может быть, 6 квадратных фитов. Купили, может быть, даже не у тебя, а у бабушки или прабабушки. Ты вступил в наследство, и вдруг ты обнаруживаешь, что прямо на твоей прапорте, в твоей квартире или доме, на своих законных 2 квадратных метрах поселился сосед. Но профессиональный. Как раз ему и платят деньги за то, чтобы он, послушайте, живя по закону, он его не нарушает, ты не можешь придраться. Ты можешь вызывать полицию, она ничего не может сделать, потому что он законы знает. И он по этим законам живет. После 11 он не дебоширит. Он просто в течение всего дня может носки, которые он не стирал уже месяц, повесить в этой комнате. Он может рыбу жарить, когда ему вздумается, и он вообще на тебя внимания не обращает. Он живет, как он хочет. И от этого у настоящего хозяина жизнь становится невыносимая. И в основном этот сосед, у которого только чуть-чуть этой собственности, выживает хозяина, причем законного, из всего дома. Вы спросите, а как же так? А как я могу быть таким соседом, друг, если ты не бодствуешь, и ты попускаешь этой ветхой природе жить, как ей вздумается, она сделает все, чтобы законный хозяин сердца твоего, который искупил тебя кровью твоей, своею, и ты стал уже не себе принадлежишь, а ты принадлежишь ему, так и написано, и вы уже не свои, куплены дорогою ценою. Эта ветхая природа сделает все, чтобы выжить законного хозяина из его наследия. И мы читаем об этом в Ладикийской церкви. «Се, стою у дверей и стучу». И это будет. И мы живем в это время. Как нужно бодствовать, дорогие братья и сестры, чтобы не дать повода этой ветхой природе. Наоборот, отвергать, распинать, как написано, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. По-настоящему, если ты замечаешь этого профессионального соседа, и ты даешь ему право жить в твоей комнате или в твоем доме сердечном, следующее будет то, что законный хозяин его оставит. Или ты предавай на смерть этого соседа, не жалей его, либо Господь оставит этот сердечный дом. Об этом предупреждает Священное Писание. Но сейчас третий пункт, последний. В этом пункте мы сравним, а что мы имеем как наследство и что у нас хотят забрать и дать нам, в кавычках, лучше этого. Вот в чем искушение. Итак, еще несколько минут и несколько примеров очень важных, и мы будем подводить итог. Первое. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Мы видим наследство, которое получил Павел от самого Господа, как мы читаем это каждый раз перед вечерей. От самого Господа он получил это наследие, и мы видим, он предает это Тимофею и просит Тимофея, чтобы он неповрежденным передал верным людям, которые были бы способны и других научить. Вот она, цепочка передачи наследия, и наследием этим является здравое учение Священного Писания. И братья уже говорили предо мной об этом. И послушайте, а что же предлагается взамен, в кавычках, лучше этого? Мы читаем, Писание предупреждает. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Павел говорит, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Вот оно. И оно преподается сегодня как некое знание, высокое, современное, основанное на научных данных, на разных переводах современных и так дальше. Вымыслы, домыслы, разбавления, искажения. И мы не говорим здесь о ересях даже. Это страшнее ереси сегодня. Друзья, одной бабушке внук приносит кассеты и говорит: «Бабушка, послушай, какие проповеди часовые! Ого-го!» Бабушка слушала, слушала, потом говорит: «Внучек, забери». А он говорит: «Бабушка, тебе что, не понравилось?» Она говорит: «Я не знаю что, но не то». Не богослов, не училась бабушка, но духом чувствует. Вот оно, измышления разные. Час послушаешь, там только маленькое одно зерно бывает, остальное все мекина, разбавленное интеллектуальным подходом или чем-то еще. Вот что нам хотят сегодня взамен. Кажется лучшее, кажется превосходное. На самом деле ничего нету там. Друзья, если мы только не на интеллект свой полагаемся, а мы ищем прикосновение Слова Божьего, чтобы оно горело в нашем сердце, а чтобы оно приносило нам назидание, утверждение и утешение. Вот что мы должны хранить как наследие. Второе. Помните беседу самарянки с Господом? Она говорит: вот нам в наследство передали, чтобы мы поклонялись на горе. А вы, иудеи, говорите, вам передали отцы в наследство, чтобы вы поклонялись в Иерусалиме. А Господь говорит: нет. Истинное наследство, которое я хочу передать истинным поклонникам, это поклонение Богу, помните, в духе и истине. Вот настоящее наследство, которое мы имеем. Что же нам хотят дать взамен? Поклонение не в духе, а в плоти. И поклонение не в истине, а что мне кажется справедливым. Маленькая грань, незаметная, но очень важная. И только Слово Божье может проникнуть до разделения здесь души и духа и отделить одно от другого. Мы сами можем запутаться. И поэтому столько недопониманий, столько вопросов может быть. Но ведь написано, что и неопытный пойдет и не заблудится, если не своему только разуму будет доверять. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся до конца даже на что? На разум твой. Друзья, хороший пример здесь. Помните, Давид хотел перенести ковчег, но советовался с народом, так ведь и написано, 1 Паралипоменон, 13 глава, и написано: «И всему народу это показалось справедливым, но не удосужились посмотреть в слове, что левиты должны нести этот ковчег, и поставили на колесницу». И это было явное нарушение Слова Божьего, и было поражение. Вот где мы можем проигрывать. Нам может казаться что-то очень хорошим, но ты проверь это в Слове Божьем. Проверь, и ты увидишь разницу. Друзья, что еще мы имеем? Служение со страхом и радость с трепетом. Это наследие, которое мы имеем. Что хотят нам дать взамен? Служение без страха и радость, но без трепета. Кажется, тоже все рядышком, но какая большая разница для человека, настроенного духовно. Огромная разница, друзья. Я не хочу повторять те примеры, которые я уже приводил, но вот вам еще один пример, который я услышал, он меня тоже поразил. Братья пришли как-то в одну иммигрантскую церковь, вернее, уже только здание, церкви уже не было. 50 лет всего прошло, когда иммигранты приехали в эту местность, успели приобрести хорошее здание, но через 50 лет не осталось ни одного. Братья зашли в офис, остался еще сторож. И они, находясь в этом офисе, уже закрытой церкви, увидели альбомы. И они говорят, можно посмотреть нам, какие были наши эмигранты, приехавшие в эту местность. Он разрешил. И братья рассказывают, начали смотреть альбом. С первых вот этих листочков, фотографий, это были как раз момент только приезда этих эмигрантов. Страх и благоговение чувствовали в каждом снимке. Как со страхом служили Господу, как пели с целомудрием и страхом и трепетом. Но дальше начали обживаться, и страх куда-то начал деваться. И листая следующие странички, братья удивлялись, какие удивительные формы служения начали появляться. Какие-то там сценки, какие-то еще что-то такое, и все дальше и больше и больше. И одежда переменилась, и отношение переменилось. И последние фотографии совершенно не походили на первые. Вроде бы все то же самое, но братья говорят, не было только одного. В последних фотографиях не было никакого страха, никакого трепета, никакого благоговения пред Богом не осталось. И церковь закрылась. Вот сегодня причина поражения и закрытия многих церквей. Друзья, будем ценить это удивительное наследие страха и трепета, служение со страхом. И еще один момент. Вы помните, на что направлено служение? Это очень важно. Наше наследие – это то, что говорил Господь. «Я пришел, чтобы не мне служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». А что предлагается нам сегодня? Предлагается в кавычках «лучшее», чтобы тебе все служило. А ведь разница небольшая и настолько приятная вот это в кавычках «лучшее». Но зачем тебе служить? Давай, чтобы тебе все служили. Вот ужасная подмена – которую сегодня не только Ахав, но дух дьявольский хочет внедрить. И, в общем-то, он внедрил во всю эту страну. Сегодня же, посмотрите, все пропитано тем, что все должно служить тебе. Вся реклама, все общественные взаимоотношения, весь настрой и уклад жизни, чтобы тебе, наконец, все служило. И не дай Бог, чтобы к тебе кто-то не угодил. Ты можешь в суд подать. Ты можешь скандал устроить везде, хоть в отеле, хоть в магазине. Ты всегда прав. Все должно служить тебе. Это же огромная подмена, которая сегодня происходит. И мы эту подмену готовы в церковь принести. Послушайте, я уже говорил об этом. Пассивный слушатель, настроенный только на то, чтобы все ему служили. Да, сегодня хор не так хорошо спел, а и проповедники не так, да и эти группы не то и не то. Он с позиции судьи пришел, с позиции того, что все ему должно служить. Друзья, проверим себя. А ведь это совсем другое, это не наше наследие. Ты пришел сегодня послужить Господу. Ты должен приготовить сегодня свое сердце к слушанию, к искренней молитве. Да, мы не профессионалы многие, но это делаем от сердца. И поэтому вся слава Богу. И в самом что-то незначительном, если извлечешь драгоценное, даже из ничтожного, что будешь, как мои уста. Вот наш настрой. А ведь это и в семьях наших, заметьте. Мы сегодня настроены, что сегодня все мне должны служить. Жена, дети и так дальше. Все вокруг меня. Все должны сделать мою жизнь наполненной удовольствием и блаженным покоем. Но ведь так не бывает. И вот это не так производит стычки сегодня, разводы, драмы и так дальше, и так дальше. Друг, с самого раннего утра помолись Господу. Господи, Ты дал мне удивительную возможность послужить ближним. Дай мне не упустить ее. Дай мне помочь сегодня, кто нуждается, детям моим, жене моей. Это же такие удивительные уроки, которые Господь дает нам упражняться в них. Это огромное поприще, удивительное, где мы можем упражняться в нем. Друзья, мы будем держать это наследие, или мы будем искать в кавычках лучшее, которое ведет сегодня к разладам, к разводам, к неустройствам, к разрыву и ко всему остальному, что мы видим в этой стране. Друзья, это серьезные вопросы. Ну и последнее. Мы имеем дух благодати и умиления. Мы имеем жертву Агнца, истинного, Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. И в этом случае мы рабы Божьи. Но что же нам предлагается взамен? В кавычках «лучшее» – это лучшие овцы Амалека. А какая разница? Да что там Агнец Божий? Лучшие овцы Амалека тоже хороши. Кто скажет, что они там без недостатка? Тоже можно принести в жертву. Это когда наша плоть настаивает на каком-то образе служения, что так только должно быть. Вот так мы должны служить Богу и не иначе. Друзья, давайте будем очень внимательны. Так кто тебя побуждает к этим выступлениям внутри твоего сердца? Раб ли ты Божий или раб похоти различных удовольствий? И вместо духа благодати и умиления может быть пустота сердца, разбавленная интеллектуальностью и какими-то эмоциями может быть. Ну и какой итог? А итог – это покаяние, сокрушение, смирение. Это люди, которые чтут своего Бога, и люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. А в другом случае итог – это полное поражение закрытой церкви. Исторический пример, но основанный на Слове Божьем. 168 год до Рождества Христова. Мы идем в книгу Даниила, и там так сказано, 11 глава 31 стих. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Антиох Епифан послал свое 22-тысячное войско для того, чтобы захватить Иудею. Они захватили Иерусалим, они прекратили жертву, и они осквернили святилище и поставили мерзость запустения. Мы знаем, это исторический библейский факт. Но что меня удивило, прочитав библейскую энциклопедию православную, там было написано следующее. Когда войска Антиоха входили в Иерусалим, большое число иудеев не только не препятствовали им и не сражались с оружием против врагов, они встречали Антиоха Епифана с радостью. Вы слышите? Я заинтересовался. Как такое может быть в народе Божьем? Идет враг, который хочет осквернить твое святилище, сделать мерзость запустения прямо в твоем храме, и ты не противишься этому, ты встречаешь его с радостью. Как это возможно для здравого рассудка? Послушайте, Антиох Епифан за несколько лет до этого проделал огромную работу, чтобы забрать наследство у молодого поколения, я хочу сейчас обратиться к молодежи, и дать взамен, в кавычках, «лучшее». И это ему очень хорошо удалось. Это исторический факт. Я хочу зачитать вам буквально несколько предложений которая записана в книге Роберта Гандри. «Иерусалим превратился в греческий город. Через своих ставленников Антиох Епифан начал продвигать в Иудее, Иерусалиме, эллинизацию, то есть забрать все, что у тебя есть, все твои ценности от старшего поколения, и дать тебе новые, современные, продвинутые, такие интересные, захватывающие ценности эллинской культуры». И это ему удалось. Послушайте, что через несколько лет он смог сделать в Иерусалиме. Иерусалим превратился в греческий город. Был построен гимнасий с прилегающим ристалищем, то есть стадионом. Здесь к негодованию набожных иудеев еврейское юношество в соответствии с греческими обычаями занималось атлетикой в полностью обнаженном виде. Соревнования начинались с обращения к языческим богам. Даже иудейские священники присутствовали при этом. Такая эллинизация предполагала посещение греческих театров, ношение греческой одежды, хирургические операции по удалению следов обрезания, смену еврейских имен на греческие. Через некоторое время Иерусалим, да и Израиль невозможно было узнать. Молодое поколение было оторвано от старого поколения. Никто не хотел говорить даже на родном языке, только на греческом. Кстати, сегодня то же самое мы видим происходит. Ведь библейский принцип – это добавление языков. К своему родному добавляй хоть сколько, овладевай 5-10 языками. Василий Гурович Павлов, он знал 26 языков, добавляя и добавляя для того, чтобы провозглашать каждому народу на его наречии. Что делает дьявол? Заменяй. Старое твое родное – это отжившее, бери новое, новый язык. Современный, модерный, на нем все разговаривают. Но что делает дьявол? Когда мы не добавляем, а замещаем, послушайте, молодежь, это искушение вас сегодня постигает. Вы отрываетесь от бабушек и дедушек. Вы больше с ними не имеете общения. Дьявол вас оторвал, и в том числе при помощи языка. Поэтому мы за то, чтобы овладевали 10-20 языками, но... Послушайте внимательно, добавляли к своему родному языку. Если вы на своем родном уже не разговариваете, или вам это трудно делать, дьявол достигает своей тактики. Ты оставляешь свое наследие, ты берешь, кажется, лучшее, но подумай, что от чего дьявол тебя отрывает. Друзья, и это ведь что? Это не просто вот эти моменты. Через некоторое время молодое поколение больше не общалось с пожилыми, со священниками, со старейшинами. Оно пренебрегало богослужениями. Священное Писание пренебрегалось. Все новое, модерное, современное, греческая культура, искусство, состязание и так дальше, все заполонило новое поколение, все это восприняло. И было неудивительно, когда входило в войско Антиоха Епифана, и это обольщенное молодое поколение принимало их с радостью, потому что ему удалось, прежде чем внешне установить мерзость запустения, он установил ее в сердцах этого молодого поколения через вот эту эллинизацию, через то, что он забрал вот это наследие и дал в кавычках лучшее. Подводим итог. Итак, проверяем себя. Мы видим, насколько сегодня, если мы только духовно не слепы, то же самое происходит и здесь. Да и вообще не только в этой стране, по всему миру. Дьявол хочет забрать наследие. Я повторю его. Это здравое учение. Это поклонение Богу в духе истине. Это служение со страхом и радостью, трепетом. Это благоговение пред Богом. Это истинный агнец Божий и жертва за грех, и его праведность. Это когда мы называем себя и являемся рабами Божьими. Когда дух благодати и умиления через это действует сильно, приводя нашу молодежь и детей к покаянию и сокрушению сердца. И тогда происходит возрастание духовное, укрепление и усиление народа Божьего. В другом случае Предлагая это «лучшее» в кавычках, мы видим, оно ведет к полному краху, поражению и закрытию церкви. Итак, перед нами крик души Навуфея. Это ведь молитва его. Он понимал, что внутри его сердца кроется враг, которому выгода ближе к сердцу. Ведь лучший виноградник-то кажется лучшим. Все то, о чем я говорил, кажется современней, прекрасней, удивительней. Ну как не тянуться к этому? Друг, но тебе дано лучшее на самом деле. Наследие от Господа. То, о чем мы говорили, сегодня оно пренебрегается. Но в твоем и моем сердце хочется, чтобы это было самым важным, что мы должны отстоять в последнее время. Итак, давайте мы присоединимся к этому крику души Навуфея. Господи, сохрани меня, чтобы я не отдал наследство отцов моих, чтобы я отстоял его в своем сердце и в своей семье. Помолимся нашему Господу, прославим Его в этом. Аминь. Помолимся.
Капли сота, слушай и назидайся.